Окунев, посоветовавшись с псковским архиепископом, согласился. Сам ехал по правую сторону посла, а по левую ехал один сын боярский в виде пристава. Окунев доносил, что французы, едучи дорогою, государевым людям чинили насильство и обиды. Посол их не унимал, а приставы не слушались. Приехавший в Москву, посол бил челом, чтоб государь велел ему давать вина французского да рейнского. А что им идет государево жалование питья, и они к тому питью непривычны, да бил челом еще об уксусе. Вина и уксусу дали. Потом он стал требовать, чтобы на представлении государю ему быть при сабле. И Кондарев пред его королем был в сабле. Чтоб, изговоря царского величества титул, речь говорить ему в шляпе. Наконец, чтоб дали ему возок. Во всем этом отказали. В ответе бояре прежде всего начали говорить, что титул царский в королевской грамоте не сполна написан. Посол отвечал: «У государя моего в государстве повелось изначало, что он ко всем великим государям в грамотах своих имен и титулов не пишет. Также и своего королевского имени и титула не пишет, и новостей вводить нельзя». Бояре сказали: «Отчего же с Кондаревым прислана грамота, и в ней царское именование написано сполна?» Посол отвечал, что король велел это сделать по просьбе Кондарева. «Если так писать, как государев титул говорят, то в титуле написаны многие места, всего нам и не упомнить». Бояре говорили, что до сих пор такого образца не бывало ни от которых государей. Посол отвечал: «Если угодно, то государь его вперед царское именование и титул велит описывать. В том он клянется именем Божьим и королевскую головою». Когда кончились споры о титуле, то посол объявил статьи. Первое. Король хочет с царем быть в крепкой дружбе и любви, что царю годно в его государстве. Товары или какая сила, то король ни за что не стоит. Второе. Торговля подданных обеих сторон без явки и без пошлины. Третье. У французских купцов в московском государстве вольности не отнимать и взаперти не держать. Держать им священников и учителей своей веры, быть у них начальному человеку и ведать их во всем. Четвертое. Есть в их странах дом австрийский, в нем князь особый, король испанский, цесарю друг и цесарева рода, и с польским королем они стоят заодно, помощь чинят немалую. Королю французскому тот австрийский князь недруг, а царю недруг польский король. Прибыль себе те князья получают от того, что посылают торговать восточную землю, и тем польскому королю помогают. Так если царь с французским королем будет в дружбе и любви, торговлю велит французжанам в московском государстве дать повольную, то государь его станет австрийский дом теснить и торговлю их восточную отнимет. У них силы убудет, и польскому королю помогать перестанут. Царское Величество позволил бы францужанам ездить в Персию через свое государство, а того царю и его подданным будет прибыль большая. Англичане, голландцы и брабанцы покупают товары французской земле. В московском государстве продают их дорогою ценою и товары привозят обычные, а францужане станут товары привозить самые добрые и продавать по своей прямой цене. Царское Величество, глава и начальник над восточную страною и над греческую верою, а Лудовик, король французский, начальник в полуденной стране. И когда царь будет с королем в дружбе, любви и соединении, то у царских недругов много силы убудет. Цесарь римский с литовским королем заодно, а царю с королем французским потому же надобно быть в дружбе и на недругов стоять заодно. Французский король турскому султану друг, зная, что царскому величеству турский султан друг, а над православную христианскую греческую верою царское величество начальник, Зная это, король наказал послам своим, цареграде, чтобы они русским людям и грекам, которые при них будут, цареграде во всяких делах помогали. Такие великие государи, король французский и царское величество, везде славны. Других таких великих и сильных государей нет, и подданы их все люди во всем им послушны. Не так, как англичане и брабанцы делают все по своему хотению, что есть дешевых товаров, скупят в испанской земле, да русским людям и продают дорогою ценою, а францужане будут продавать все дешево. Бояре отвечали отказом в беспошлинной и в персидской торговле, говоря, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов, кроме заповедных – белого шелка сырого и селитры. Отказали и в учителях веры для французов, потому что у других иноземцев таких нет в Москве, хотя посол утверждал, что в Париже 12 церквей греческих, и у французов обычай бывать у отца духовного по 4 раза в год. Так без отцов духовных быть им нельзя. Таким образом, Курменен уехал, не добившись ничего нового. Вслед за французским в августе 1630 года явились послы голландские Альберт Конрад Бург и Йоган Фельдриль. Били челом великим государям Михаилу и Филарету за то, что они жалуют торговых голландских людей, и объявили от имени штатов и принца Генриха Оранского, что они начали войну с королем испанским и его советниками, папою римским и цесарем. Король испанский, папа римский и цесарь ищут всюду увести свою проклятую папежскую веру, а православную христианскую – искоренить. И царскому величеству они не доброхоты же. Так штаты и принц Генрих велели царскому величеству объявить, что они хотят иметь с ним дружбу, и соединение, и торгу в московском государстве хотят прибавить. А когда они с царским величеством будут в дружбе, и торговля их будет прибавлена и укреплена, то папежанам всем будет поруха большая. Голландцы ведут торговлю в литовской земле. В Данциге покупают пепел и золу и лен и пеньку дорогою ценою, и польскому королю платят пошлины большие. Литовским торговым людям оттого барыши большие. Но штатам и принцу Генриху известно, что товары эти идут в литовскую землю из московского государства. Так царское величество учинил бы заказ, чтобы московские люди этих товаров – золы, льну и пеньки в литовские города не возили, а возили бы к архангельскому городу. А голландцы эти товары станут у них покупать. В царской казне будет прибыль большая, а польскому королю ежегодного убытка будет по 100 000 ефимков больших, и подданные его будут без промыслу и в скудости. Когда царское величество на это согласится, то штаты и принц Генрих закажут своим подданным накрепко, чтобы они в Данциг на кораблях за товарами не ходили, а ездили бы к архангельскому городу. Кроме того, штаты и принц Генрих велели царскому величеству объявить. Государь жаловал иноземцев, велел в московском государстве хлеб покупать. Но тут весь хлеб очутился у них в голландской земле. Иноземцы продали его у архангельского города голландцам, и барыши себе взяли большие, двойные деньги. Государь бы пожаловал, велел голландцам приезжать к архангельскому городу и в Москву и с русскими торговыми людьми торговать повольную торговлю, а пошлину брать умеренную, как с других иноземцев берут. Да высокие же штаты приказали просить, чтоб царское величество и его святейшество приказали вывозить в Нидерланды хлеб и селитру, сколько можно, за что штаты позволят царским подданным вывозить из нидерландской земли всякие товары, деньги, военные запасы и всякую помощь царскому величеству оказывать. Послам отвечали, что многим безымянным голландским торговым людям торговать в Москве и в других городах нельзя, потому что государевым людям оттого будет теснота и убытки большие. Так они бы, послы, написали именно, скольким их людям голландским торговать в Москве и по городам, ибо и англичане торгуют немногие же люди. Государь и святейший патриарх указали голландцам держать в Москве агента точно так же, как и англичане держат. Что же касается до продажи золы, льна и пеньки только голландцам, то когда будет голландский агент в Москве, он станет уговариваться с московскими торговыми людьми, и голландцы будут покупать эти товары в Москве и в указанных городах. Послы говорили: «Слышали мы слухом и подлинно знаем, что московское государство землею пространно, и многие земли, на которых можно хлеб пахать, лежат пусты. Если царское величество и отец его святейший патриарх позволят голландским торговым людям приезжать многим, кто захочет, то из них те, которым пашенное дело за обычай, станут великим государем бить челом, чтобы они эти пустые земли пахать позволили. Голландцы станут распахивать по своему обычаю и всякие товары готовить, как у них ведется. От этого царской казне будет многое прибыль в пошлинах, а московским торговым людям будут барыши добрые. Из Швеции, из Восточной и Западной Индии и из Галштинии сами присылают и просят у голландских штатов, чтоб голландским торговым и всяким людям позволили приезжать и пустые места распахивать. Но штаты этого не позволили, а велели просить у царского величества, чтоб голландским всяким людям приезжать в московское государство для торговли и для пашни. Но в Думе решили: в пашне отказать и всяким людям мимо письменных торговых людей не ездить. Отказано было и в том, чтоб хлеб и селитру продавали исключительно голландским купцам. Государи приказали только продать голландским послам 23 тысячи четвертей ржи из того хлеба, который назначен был в Астрахань. Послы просили, чтоб позволено было голландцам по Двине реке и у Архангельского города самим лес рубить, и у русских людей покупать лес большой, дубовый и сосновый, корабли из него делать у Архангельска, а другой лес возить к себе за море. Это было дозволено с условием, чтоб голландцы нанимали русских людей рубить лес и покупали бы его только у русских людей. Наконец, послы просили, чтобы позволено было голландцу, Эрнесту Филлипсу и компании производить 30 лет исключительную и беспошлинную торговлю с Персией через московское государство, за что компания будет вносить ежегодно в царскую казну по 15 тысяч рублей. На это отвечали, что быть тому невозможно. Английскому королю отказано по челобитию торговых людей московского государства. Бояре спросили послов: только им и наказа, что о торговле? Послы отвечали: кроме торговли, нам ни о каких других делах не наказано, а торговля – дело большое. Во всех государствах большая дружба и государям прибыль, а подданным прибытки бывают от торгового промысла. Бояре сказали на это: между государями и государствами дружба и любовь бывает не для одной торговли. За голландцами явились датчане с теми же предложениями. В июне 1631 года приехал в Москву полномочный датский посол Малтиул Гизингарский для заключения мирного докончания и с требованиями. Первое. Чтобы между обоими государствами была беспошлинная торговля. Второе. В 1630 году позволено было датчанам купить хлеба 3000 ластов. Хлеб куплен, но не сполна. Так теперь бы позволено было докупить беспошлино, и вперед бы с хлеба пошлин не брать. Третье. Чтоб голландскому купцу Давиду Николаеву позволено было быть агентом над датскими торговыми людьми, дать ему жалованную грамоту, написать гостиным именем. Четвертое. Чтоб дана была дорога датским купцам в Персию. Пятое. Чтоб позволено было ему, послу, посмотреть гроб королевича Иоанна. Послу отвечали, что в Шахову землю дороги никому давать не велено. Об агенте указ будет после мирного докончания. Хлеба велено купить в 3 года 75 тысяч четвертей ржи, по 25 тысяч на год. Пусть так и будет. О беспошлинной торговле отказано. Что же касается до мирного докончания, то для этого царь отправит своих послов к датскому королю. К ответу своему бояре присоединили жалобу, что в 1623 году приходили в государеву землю, в Кольское становище, 6 датских кораблей и царских подданных погромили. Причем датчане говорили, что делают это по повелению своего короля за пожитки немчина Клима Юрьева, который приезжал в Кольский острог в 1620 году. А тот немчин Клим Юрьев, будучи в Кольском остроге, воровал, говорил про великого государя и про его землю непригожие слова, делал многую ссору и хотел без царского повеления идти в Пустоозеро. За это его взяли на время к Архангельскому городу, пожитки его были переписаны, а потом его за море отпустили и пожитки отдали. Посол просил, по крайней мере, чтоб позволено было на будущие годы покупать хлеб сверх прежде позволенного, чтоб взятые пошлины с хлеба возвратили и вперед не брали. Ему отвечали: «В будущие годы, каков хлебу будет урожай и какова цена, этого теперь знать нельзя. С недокупленных 25 тысяч четвертей, которые пойдут на 1632 год, пошлин брать не велено». Наконец посол обратился к главному. «Я прислан, — говорил он, — для заключения мира, и не понимаю, зачем это дело откладывалось до других послов, которых отправят в Данию». Бояре отвечали, что он прислан один, без товарищей, и потому при нем одном царь не будет креста целовать на докончание. Так не повелось. Посол возражал, что король его всюду посылает по одному послу, и ему верят по грамотам королевским. Но в Москве боялись, чтобы мирное докончание с Данией не повредило дружественным отношениям к Швеции, и потому бояре отвечали послу: «Закрепить с тобою нельзя еще потому, что тебе ничего не наказано у друге царском, короле Густаве Адольфе. Хочет ли король христиан быть в такой же дружбе с шведским королем Густавом Адольфом, как и с нашим государем?» Бояре предложили написать договорные грамоты и послу целовать крест, чтоб задора, обид и неправд никаких с обеих сторон не было, пока вечное докончание совершится. Посол согласился, но когда надобно было писать грамоты, то вышел спор. Посол никак не согласился в своей записи написать имя королевское после царского, почему и был отпущен без грамоты и без ответного списка за его упрямство. При отпуске ему не позволено было ничего сказать в свое оправдание. У руки царской он был, но скамейки ему не было. За его упрямство царь и патриарх сесть ему не велели, также и стола ему не было. Вслед за этим упрямцем отправились в Данию в декабре 1631 года московские послы, дворяне Василий Коробьин, Иван Баклановский и дьяк Грязев, с наказом настаивать, чтобы имя царское было написано прежде королевского. Если скажут, что шведский король имя свое пишет в грамотах прежде царского, то отвечать: «Шведский король царскому величеству друг, показал великому государю нашему многую дружбу, любовь и правду. Великий государь наш шведскому королю подвижен свою царскую дружбою и любовью против его многого добра. А докончание учинено с шведским королем в то время, как московское государство было в разорении, и шведский король во всем ищет царскому величеству чести и повышения.